Добрый день, дорогие друзья. Прямой эфир на Эхе Перми. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Олег Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Кто не слышал наш первый эфир на минувшей неделе, могу сказать, что переслушать, перечитать его можно на нашем сайте www.echoperm.ru. Много интересных тем мы затронули с нашим сегодняшним гостем и экспертом. И поэтому сегодня мы не будем заострять внимание на том, что проговорили в прошлый раз. Еще раз, наш сайт вам в помощь. Сегодня спектр моих интересов, вопросов будет касаться в первую очередь экономики в разных ее аспектах. Экономики, естественно, Пермского края. Ну и, Олег Алексеевич, вначале хотелось бы несколько слов сказать о том экономическом наследии, с которым пришлось сегодня столкнуться, ну, нынешней власти, что ли. Ведь дефицит бюджета — это слово, которое из чего-то страшного для Пермяка, мы всегда были регионом-донором, превратилось в слово обыденное, и мы вот уже который год живем с дефицитным бюджетом, что смущает, на самом деле, как выяснилось, достаточно большую аудиторию.
Ну, вообще, я немножко тут поправлю. Дело в том, что мы не просто регион-донор, мы стали дефицитным регионом с дефицитным бюджетом. То, что много лет никогда такого, конечно, не было.
Даже в самые сложные годы, по-моему, 90-х у нас все-таки был определенный профицит. Именно с тех пор за нами сохранилось это право.
Ну, тогда, да, тогда донором. Были эти же проблемы. Там, ну, там были другие деньги, значит, там проблема была с расчетами, но даже, по-моему, тогда у нас не было дефицитных бюджетов.
Есть две позиции в этом отношении. Все время сравнивают краевую столицу и край. Если город Пермь пытается балансировать бюджетом, всегда выходя в ноль, сокращая расходы, то край все-таки прибег к заимствованиям. Вы сторонник какой позиции в этой части?
Ну, конечно, брать в долг — это всегда большая ответственность. Ответственность за потом уже тех, кто придут в дальнейшем, да, там, за нашими, так уж скажу, даже потомками. Но считаю, что эта мера вынуждена и все-таки мера необходимая, потому что иначе вопросы развития, опять же, экономики, в первую очередь, они, конечно, отойдут на второй план. Ну, я, кстати, скажу в этом плане, что бюджет Пермского края с точки зрения госдолга, он на самом деле самый низкий в Приволжском федеральном округе, это совершенно точно. То есть у нас где-то, грубо говоря, процентов 25-30, это сегодня объем госдолга, долга нашего бюджета.
Перед федерацией.
Перед федерацией, в том числе там какая-то доля есть перед банками. То могу сказать, что есть регионы Приволжского округа, где бюджет, даже больше одного бюджета, значит, уже задолженность, вот аналогичная задолженность. Поэтому считаю, что здесь все-таки у нас еще нет такой критичной точки. Хотя, еще раз говорю, всегда, конечно, это большая ответственность перед нашим краем, но все-таки это вынужденная мера.
И что делать сегодня вот в сложившихся условиях? Пытаться сокращать объемы заимствований? Ведь программа вроде как обозначалась того, что мы там чуть ли не к 20-м годам должны занимать, а потом начнем отдавать.
Ну, мне кажется, сейчас ставить задачу по сокращению этого долга. Все-таки такая задача сейчас непосильная вот задача, потому что еще и у нас бюджет на самом-то деле дефицитный. Поэтому считаю, что нам попытаться хотя бы на этом уровне, так вот и в пределах там 30, может быть 40 миллиардов все-таки оставаться в ближайшие последующие годы, то есть его хотя бы не наращивать.
Это возможно в сегодняшних экономических условиях?
Ну, все-таки последний год, вот даже 16-й год, есть все-таки положительная динамика в целом в экономическом росте Российской Федерации. Пермский край здесь является также с положительной динамикой, поэтому считаем, что все-таки, ну, дно мы все-таки прошли, все-таки рост экономики будет, и рост экономики нам даст возможность в дальнейшем сокращать дефицит в течение бюджетного года и, может быть, даже сверхзадача и сокращать еще, а как минимум хотя бы не увеличить дальнейший долг бюджета Пермского края.
Но ведь вот такие макроэкономические понятия, как внешний долг, дефицит бюджета, строятся и формируются за счет и покрытия этих расходов чрезмерных, возможно, только за счет резервов, которые находятся на территории Пермского края. Состояние сегодняшней экономики нашего региона, по отраслям даже, если посмотреть, внушает хоть какой-то оптимизм?
Ну, надежда всегда умирает, конечно, последней. Вот надо все-таки сказать, что ведь и на уровне правительства Российской Федерации, президента, уже, конечно, не первый год заявлен все-таки тренд, задача. Это сокращение сырьевого сектора в структуре экономики каждого региона Российской Федерации в целом.
А у нас-то структура?
Да, но нет, надо сказать, кстати, между прочим, вот структура Пермского края экономики, она во многом созвучна со структурой экономики Российской Федерации. У нас порядка 60% сегодня это предприятия сырьевого сектора. Это нефтегазовая отрасль, это химическая промышленность. И поэтому процент 60%, конечно, очень высокий. И здесь мы понимаем, что все-таки от этой зависимости все-таки нужно уходить и искать новые пути развития экономики Пермского края. Надо, кстати, сказать, что, к сожалению, у нас специфика такова еще Пермского края, что собственники, то есть предприятия, находящиеся на территории Пермского края, они у нас это федеральные вертикально интегрированные компании. И собственники, к сожалению, 90% предприятий промышленности, бизнеса крупного, они находятся за пределами Пермского края.
А значит, то налоги есть, платят там?
Да, в том числе и это тоже, да. И ладно, если они находятся за пределами и находятся в Российской Федерации, Москва традиционно, Петербург, может быть, какие-то другие еще регионы Российской Федерации. Вот, зачастую они находятся за пределами Российской Федерации. Ну и совсем когда плохо, когда они находятся практически в офшорах. Но вот такая специфика, к сожалению, нашей экономики, она, кстати, во многом, опять же, созвучна с большинством регионов Российской Федерации. Но здесь, кстати, надо сказать, что вот наши соседи все-таки, Екатеринбург, они даже в этом плане как-то сумели все-таки вот, ну, другую ситуацию создать.
Баланс найти.
По объективным там или, может, каким-то субъективным причинам. Сегодня процентов 70, разные оценки там звучат, 70% бизнеса Екатеринбургской, Свердловской области и города Екатеринбурга, они находятся на территории Екатеринбурга. И для власти, конечно, всегда проще выстраивать сотрудничество, диалог с этим бизнесом, которые находятся здесь. Это же свои все-таки. Всегда немножко еще эти, какая-то такая эмоциональная эта столетия будет присутствовать. Да, это наш регион, это наш край, поэтому, ну, в данном случае, Свердловская область. Но мы, к сожалению, с вами вынуждены находиться в другой ситуации. Как я уже сказал, большинство наших компаний находится за пределом руководства, и собственники находятся за пределом Пермского края. Если говорить сегодня про структуру экономики
оставшихся 40% от
Пермского края, нет, как бы в целом все-таки, да, вот надо сказать, что все-таки у нас устойчиво работает, развивается, активно развивается в части модернизации, инвестиций. Это нефтегазовая отрасль. Здесь, и понятно, здесь, конечно, львиная доля, сюда пальма первенства принадлежит компании, группе компаний, нефтяной компании «Лукойл». И все эти годы, последние, как минимум, там 15-20 лет, это политика компании самой, инвестировать средства, огромные, большие, во все стадии, значит, нефтегазовой отрасли предприятий, это начиная с добычи нефти и газа, это транспортировка. Наиболее, наверное, яркие примеры такие, это, конечно, переработка нефти и газа. Сегодня все-таки наш Пермдеорсинтез, нефтеперерабатывающий завод, так скажем, это сегодня один из высокотехнологичных предприятий нефтегазопереработки.
Одно из очередных модернизаций, по-моему, недавно пережило
это
предприятие.
Идет, там постоянно идет процесс, и это, конечно, большая заслуга, конечно, все-таки политики нефтяной компании «Лукойл», ну, наверное, и там лично господина Олег Перова. Вот, и здесь, конечно, у них устойчивое положение. Значит, кроме этого, идут большие инвестиции в технологии добычи нефти, нефти и газа. Это повышение нефтеотдачи, пластов и так далее. Ну, я сам немножко нефтяник с нефтяного города, поэтому все там мне достаточно знакомо и понятно даже по технологии добычи нефти и газа. Потом здесь, конечно, нефтяники молодцы. Я, кстати, знаете, вот пользуясь случаем, хотел бы вот сказать следующее. В свое время, ведь когда нефтяники Пермской области тогда еще стояли перед выбором такого генерального инвестора, значит, по дальнейшей деятельности отрасли. И тут к нам приезжали компании разные, так сказать, да. Это, насколько помню, и «Славнефть», это в том числе, кстати, «Юкос» тоже приезжал и пытался, значит, привлечь нашу отрасль и добычи, и переработки именно в компании «Юкос». И было предложение от компании «Лукойл», тогда еще молодой компании, значит, и в тот момент, вот я считаю, что очень такое мудрое решение было принято на уровне губернатора Пермской области того края, того периода, это 93-94 год, по-моему, Игумна Геннадьевича Славовича. где все-таки, ну, вот Геннадий Вячеславович, в то время генеральный директор Пермнефти Тульников Анатолий Андреевич, и там его команда Кобяков, Буничев, по-моему, даже Кузяев, Анатолий Андреевич тоже какое-то отношение к этому имел, принято, конечно, единственное, мне кажется, верное решение все-таки в пользу компании «Лукойл». И все эти годы компания показывала, значит, именно и социальную ответственность, так уж если говорить, да, и все-таки свою промышленную экономическую политику. Поэтому сегодня мы видим устойчивую ситуацию в нефтегазовой отрасли Пермского края. Это огромная доля, по-моему, порядка там 25% сегодня это в краевом бюджете и в том числе в бюджетах и муниципальных образований. Это нефтегазовая. Ну, и, конечно, кроме «Лукойла» есть еще другие, значит, более мелкие компании нефтяные. Они тоже, конечно, свою лепту вносят. И, кстати, вот отдать должное, все-таки когда-то еще лет, может быть, там 10 назад были заявления, что «Лукойл Перми» уже не увеличит объем добычи нефти и газа. Порядка было 11 миллионов тонн. То вот все эти годы, значит, они ежегодно практически там 3-5% они наращивают. И, по-моему, вот в 2016 году они вышли на уровень добычи, по-моему, порядка почти 15 миллионов тонн нефти. Это очень хороший показатель.
Но ведь жизнь любой нефтяной компании, какие бы она ни показывала результаты, конечно, по крайней мере, в каком-то регионе, и эта конечность определяется уровнем запасов углеводородов. Вот с этим у нас нет проблем. У нас разведанных ресурсов достаточно для того, чтобы эта компания с огромным объемом людей, которые сейчас в ней работают, это первая ее, наверное, социальная ответственность, это как раз люди, которые там задействованы, проработает стабильно ближайший там горизонт в 40-50 лет.
Ну, Артем, вопрос очень хороший, очень хороший. Я, в принципе, хотел тоже об этом сказать, о том, что все-таки запас нефти и газа, добываемых запасов, разведанных, ну, разные оценки есть, самые такие, может быть, такие пессимистичные, так сказать, называют даже 20-30 лет, по большому счету, ну, может быть, исходить более оптимистичные прогнозы, это 40-50 лет. Вот, поэтому это тоже, на самом-то деле, в исторической какой-то такой перспективе, это не так уж много лет, на самом-то деле. Вот, поэтому вот нам сейчас нефтяники дают возможность, время дают для того, чтобы мы могли за это время развить другие отрасли. С обыкновенным вопросом, что будет после нефтяников? Вот. И здесь, конечно, вот, нужно говорить о развитии новых отраслей. Ну, конечно, в идеале там это новые современные технологии. К сожалению, у нас, конечно, в Пермском крае только одна наиболее такая известная компания. Это компания, наверное, «Новомед». Вот. Ну и тут, наверное, думаю, что нужно на эту тему работать очень серьезно, этим заниматься. Вот. Ну, кроме, значит, так, совсем таких высоких технологий, то, что у нас совсем, что называется, лежит под боком, рядом, это все-таки, конечно, предприятия лесопромышленного комплекса, которые, кстати, показали за последние... У нас порядка 7-8 предприятий.
Это Соликамск. Да, один из крупнейших производителей газетной бумаги,
да,
в мире.
Да, Соликамск, Бумпром, это «Красный Октябрь», это Пермская фанерная компания. За последние 7-8 лет там проведена была огромная модернизация в существующей производственной мощности. Сейчас, понятно, в советской для постройки были построены новые производственные мощности. И, по моим оценкам, по нашим оценкам, информация порядка 8 миллиардов рублей, в общем-то, было проинвестировано в эти годы, в эти предприятия. И это сегодня успешно работающие, высокодоходные, рентабельные предприятия Пермского края. Вот. Но если говорить все-таки про перспективу, то считаем, что у лесопромышленного комплекса есть большой потенциал. По нашим оценкам, исходя из ресурсов лесных,
это восполняемых, я просто подчеркну.
Как бы, да, но лес он все-таки растет, если с ним правильно обращаться, так сказать, это возобновляемый ресурс. Как минимум в два раза мы считаем, что можем увеличить объем переработки древесины на территории Пермского края. Тем более с территории, где практически, ну, трудно извлекаемо, так называемо, да, потому что дороги, инфраструктура там и так далее.
Я, кстати, прошу прощения, я просто вспоминаю одно из ваших интервью, не воспроизведу, где это было, как раз в комментариях по поводу возобновления лесопромышленного комплекса, вообще инноваций в лесопромышленном комплексе. Вы с коллегами обозначили очень любопытную информацию лично для меня, когда сказали о том, что вы понимаете, что у нас сегодня из-за нерационального использования лесных ресурсов мы теряем огромное количество тысяч кубометров древесины, которые должны были быть вырублены вот буквально на подходе к стадии, когда из промышленной древесины это превращается в трухляк, а мы их оставляем, хотя мы должны очищать леса и вырезать. Потому что любопытная очень это, конечно же, тема. Но я почему еще и прервал вас, мы должны сами прерваться на короткую рекламу. Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, гость прямого эфира на Эхе Перми. Ваши вопросы +7 963 870 10 00, вайбер, ватсап, телеграм и смс. Уже вижу, они поступают, буду их переадресовывать по ходу эфира. Не переключайте радиоканал. Прямой эфир на «Эхе Перми» продолжается. В студии Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Мы вот остановились перед паузой рекламной на теме развития лесопромышленного комплекса как потенциальной смены нефтяников, которые, ну, рано или поздно все равно уйдут. Лес, по крайней мере, возобновляемые ресурсы. Вот, воспользовавшись паузой, опять же, вы интересной темой поделились, связав развитие лесопромышленного комплекса с сельским хозяйством. Я хочу, чтобы вы повторили слушателям.
Ну, ведь, как говорят, нет худа без добра. Значит, вот по части сельского хозяйства у нас не обрабатывается около 1 000 000 гектаров сельхозугодий, из которых порядка 400 тысяч гектаров не обрабатываются уже более 15-20, даже кое-где 25 лет. То есть де-юр это сегодня сельхозземли, де-факто мы понимаем, что это уже лес. Поэтому сегодня эти 400, может быть, даже 500 тысяч гектаров для лесопромышленного комплекса, это тоже, конечно, увеличение сырьевой базы. Поэтому это тоже мы должны для себя, конечно, учитывать. А вообще, конечно, если сегодня мы говорим про лесопромышленный комплекс, мы должны понимать, конечно, всегда это подчеркивать, что мы не заинтересованы сегодня, чтобы лес кругляк уходил из Пермского края. Здесь нужно наращивать мощности переработки этой древесины, которая востребована в разных отраслях экономики, это и химическая промышленность, значит, это и бумага, значит, много-много что на самом деле. Я уж там говорю, молчу про мебель и другие отрасли. Поэтому...
А если посмотреть на лесопромышленный комплекс в части сегодняшнего его перераспределения по рынку, у нас есть гиганты типа Соликамск, Бумпрома. Возможно сегодня появление небольших производств? Это ведь, я не знаю, ну, это определенная структура в рамках политики патернализма, сторонником которой вы являетесь. Реально сегодня
разумного патернализма.
Само собой.
В рамках закона.
Реально ли сегодня вот рядом с такими монстрами, в хорошем смысле этого слова, развиваться мелкому и среднему производителю в этой отрасли?
Ну, Артем, не просто реально, это на самом-то деле есть. Мы сейчас просто назвали там 7-8 наиболее крупных наших флагманов предприятий лесопромышленного комплекса. Кроме этого, у нас, я думаю, что как минимум десятки. Я не беру, значит, там сотни, так сказать, там непонятных каких-то лесопилок, которые там есть, полузаконы и так далее, как бы, да, а я думаю, что десятки предприятий, которые в Пермском крае работают, так, предприятия малого и среднего бизнеса, которые тоже, поверьте, достаточно большие средства изыскивают на свою модернизацию, на глубокую переработку древесины, значит, поэтому мы тоже, конечно, должны их учитывать, с ними тоже нужно работать, я тоже вот, имею возможность общаться с такими предприятиями, тоже, конечно, там претензий на самом деле много. Много к власти, значит, с точки зрения диалога, сотрудничества и так далее. То есть это тоже, конечно, они мелкие, конечно, понятно, их много, но с ними тоже нужно, конечно, работать. Вкупе они, я думаю, что не ошибусь, скажу, может, процентов 20-25 в целом из объема перерабатываемой древесины. Это сегодня малый и средний бизнес. 25 это все-таки четвертая часть, это так нет, это немало.
Третий раз вы меня за эфир удивляете цифрами. Я почему-то думал, что как раз они-то представлены в основном теневым рынком, а если говорить о 20-25%, 25%, это значит, что это именно легально работающие.
Это легально работающие, это в свое время, значит, они принимали участие в аукционах по долгосрочной аренде лесов до 49 лет. И, еще раз говорю, я не ошибусь, десятки, значит, их там, может, 50-60, может, до 100 таких арендаторов в Пермском крае есть. И я убежден, что большинство из них это вполне добросовестные предприниматели, бизнесмены, это не черные лесорубы, которые тоже, кстати, вот воюют, значит, что называется, с черными лесорубами, значит, не с незаконной вырубкой, потому что это, в принципе, это их леса.
Угроза их бизнесу.
Это угроза их бизнесу, да, в том числе. И это тут наши сторонники с точки зрения рачительного использования древесины.
Хорошо, что мы затронули тему сельского хозяйства. Вы, как некогда руководитель Министерства сельского хозяйства, человек, проработавший и во главе района, в котором так или иначе все равно развивалась сельскохозяйственная отрасль. Мне хотелось бы все-таки вашего экспертного мнения по части того, что сегодня происходит в этой отрасли, во-первых. И, во-вторых, как сегодня можно, ну, изменить ситуацию к лучшему? Ведь я практически предугадываю ваш ответ о том, что там есть над чем работать, как минимум.
Потенциал, мне больше тема нравится название агропромышленный комплекс все-таки, да, то есть не только сельхозпроизводство, а в том числе это сельхозпереработка, потенциал огромен. На сегодня порядка 3% это удельный вес экономики АПК в структуре экономики.
3%?
3%.
Мы удовлетворяем спрос свой собственный 3% это, по каким-то видам продукции?
Нет, мы не удовлетворяем. Сегодня мы себя обеспечиваем только 100% полностью только картофелем и, значит, продукцией птицепрома. Жители Пермского края, все остальные, значит, мы себя обеспечивать не можем. 3% только всего. Но вот здесь потенциал-то, он здесь очень большой. Большой, если еще раз говорю, если сегодня порядка 400 тысяч гектаров, это уже заросшие поля, и уж они, пусть они, видимо, идут тогда в лесопромышленный комплекс, то оставшиеся 500-600 тысяч гектаров...
Надо возвращать,
конечно, нужно спасать эти поля. И там несложные оценки, расчеты показывают, что как минимум в 2 раза... может быть, даже в 3 раза, мы можем увеличить объемы сельхозпроизводства. То есть из 3% есть все шансы, значит, мы иметь уже, может быть, там 6% и более.
И вот. Это в перспективе ближайших скольки лет?
Ну, я считаю, что 5 лет минимум. У нас просто времени больше нет, иначе мы уже, значит, не 400 тысяч гектаров потеряем, мы потеряем больше. Потом ближайшие 5-10 лет, я считаю, что такую задачу совершенно посильно точно можно и нужно ставить.
Речь идет здесь о развитии всех направлений, и фермерское хозяйство, и крупных агропредприятий, или все-таки вы сторонник какого-то одного конкретного вида развития сельского хозяйства? Ну, поддержка, например, крупных аграрных предприятий позволит им перевооружить свои фермы, сегодняшние там точки производства и добиться увеличения объемов. Но, с другой стороны, фермер — это более долгоиграющая история.
Ну, я считаю, что вот на аграрном поле места достаточно для всех.
Разумный баланс?
Конечно, это для крупных игроков, которые у нас есть сегодня, в том числе промышленное производство, это предприятия птицепрома, животноводческие крупные комплексы и так далее, в том числе это и среднее хозяйство, в том числе это и небольшие сельхозпредприятия, в том числе это пошли крестьянско-фермерские хозяйства, и в том числе я считаю, что все-таки огромный потенциал остается в личных подсобных хозяйствах, с которыми тоже нужно работать, которые тоже из себя. Но по большому счету, все, тот, кто хочет взять, значит, так сказать, взять лопату и что-то пытаться делать, в том числе и личные подсобные хозяйства, садовые какие-то кооперативы, то они должны возможность эту, конечно, иметь. Это все будет в нашу копилку, копилку Пермского края, ведь по ниточкам свитера плетут, поэтому вот считаю, что здесь политика должна быть такая направлена. Ну, кстати, отдать должное, это и нашу бытность моей работы в Министерстве сельского хозяйства, и в последующие годы, хотя все время там очень часто много критиковали, там, значит, все время Гелязу или Нафиму, да, о том, что там она вот занимается и фермой, и страусами, и так далее. Ну, я все-таки про страусов не могу сказать, какая-то, наверное, это больше экзотика.
Значит. Я прошу прощения, Олег Алексеевич, прервемся, федеральные новости на эхе. Продолжается прямой эфир на «Эхе Перми». Артем Жаворонков и микрофон, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Да, дорогие друзья, это тот самый Олег Хараськин, который руководил Чернушинским районом, возглавлял Министерство сельского хозяйства Пермского края, затем работал в приемной президента. Да, это именно тот Олег Алексеевич. Вот просто интересуется. Есть вопросы от наших слушателей. Я не знаю, будем ли мы их в том контексте, в котором они заданы, озвучить, потому что на их часть вы уже дали ответ. Но в том или ином случае все равно, там вот ближайшие 2 вопроса, которые касаются власти, я бы хотел вам переадресовать, но давайте с сельским хозяйством завершим. У нас чуть ли не целая программа ведь была принята в свое время. Ну, по крайней мере, шли разговоры о том, чтобы развитие сельского хозяйства шло, по крайней мере, структурировано с каким-то, с какой-то формой, в каком-то направлении и обязательно со словом «стратегия развития» рядом с словосочетанием «сельское хозяйство».
Что? Ну, в общем-то, мы, в принципе, об этом сказали, в чем стратегия развития. Значит, и в целом экономики, вот еще раз говорю, нам сегодня нефтяники дают время, эти, может, там 20, 30, 40 лет, за которые мы должны создать все-таки новые отрасли, или развить существующие отрасли.
Дать возможность развития.
Развитие новых, да, этих отраслей, это, как мы уже говорили, это лесопромышленный комплекс, кстати, вот не сказали ничего про машиностроение, предприятие оборонно-промышленного комплекса, так уж тоже, как бы, сегодня гособоронзаказ, он огромен, перспектива роста его тоже, она очевидна, и поэтому вот последние 5-7 лет предприятия, в общем-то, оборонно-промышленного комплекса, как про это машиностроение, авиадвигателестроение, они, конечно, получили хороший импульс развития, и у нас там очень интересные проекты, в том числе, кстати, вот такое государственно-частное партнерство, вот проект «Новый звездный», такой образовательно-научно-производственный, с участием там и Пермского Суворовского училища, и Технического университета, и «Протон-ПМ». И проект называется «Новый звездный», который, я считаю, что успешно реализуется, и в него большие перспективы.
Но промышленная политика – это, наверное, тема для отдельного разговора и целого эфира. Возвращаясь к сельскому хозяйству, несколько раз вы говорили о поддержке. Все-таки сегодня, ну, если учитывать ту географическую зону, в которой мы находимся, без поддержки государства, без поддержки органов власти, местного самоуправления, развитие сельского хозяйства на нашей территории невозможно. О патернализме мы сегодня уже говорили.
Не, ну почему невозможно? Возможно.
Ну, место ведь все равно органов власти в развитии этих отраслей сегодня нельзя отрицать, отметать.
Не просто задача власти, это задача власти в вопросах поддержки в целом экономики промышленной, в том числе и сельского хозяйства, что касается, в первую очередь, конечно, муниципальных властей.
Вот спрашивает как раз слушатель Дмитрий, что можно сделать, что должно сделать, может сделать руководство Пермского края для экономического развития города и региона? Что от них зависит? Могут ли они повлиять на это развитие? Или наш рынок сегодня сам все отрегулирует?
Влиять не только можно, влиять нужно. И надо сказать, все-таки попытки выстраивать какую, значит, промышленную, региональную развитие политику экономики, они принимались неоднократно. Например, даже в том числе в 2013 году был принят закон вообще-то Пермского края о промышленной политике. Ну, видимо, закон все-таки получился достаточно только рамочный. И вот общаясь со многими руководителями предприятий промышленности, с директорами, все-таки преобладает мнение. Вот не хочу тут камень бросать в отношении чиновников, которые стоят у исполнения этого закона, но вот мнение преобладает, что закон у нас о промышленной политике есть, а политики самой нету.
К большому сожалению.
К большому сожалению, да. То есть закон рамочный, его нужно было наполнять конкретными задачами, мероприятиями и ответственности чиновников. Поэтому здесь, наверное, если говорить про основные направления региональной промышленной политики, я бы сказал, наверное, следующее. Все-таки, ну, начну даже такого, знаете, такого эмоционального, такого вот эмоциональной составляющей, все-таки между властью и бизнесом. Это закон, должен быть уровень доверия. Доверия. У чиновников должна быть, знаете, искренняя заинтересованность, ответственность и стабильность, потому что только долговременное сотрудничество основано, еще раз говорю, на принципах доверия и ответственности, потому что у нас есть масса примеров, когда власть берет на себя какие-то обязательства по каким-то инвестиционным проектам, и потом начинается, значит, там... неисполнение этих своих обязательств.
О каком государственно-частном партнерстве может идти речь, когда партнерства нет.
И понимаете, бизнес это очень чувствует, это очень ярко чувствует. И тем более, все-таки у нас кадровая политика там в части чиновника от промышленности за последние там 15 лет, она столько раз менялась. Значит, наши промышленники, это, как правило, руководители с большим производством, управленческим стажем, так сказать, да они просто даже уже, значит, счет потеряли министрам, значит, там и промышленности, и многим чиновникам и так далее. Поэтому здесь должна быть и в том числе такая вот кадровая стабильность, потому что они не успевают, даже с кем-то только они настроят какую-то работу, значит, так сказать, снова меняется. У каждого губернатора, мне кажется, раза по два, по три менялись руководители
промышленных направлений,
значит, там правительства Пермского края.
А вот, кстати, по поводу преемственности определенной в этой части, это ведь в определенной степени должен... И может быть гарантией того, что последовательность реализации политики будет гарантирована преемственностью. Пришел человек из одной какой-нибудь политической школы, я не знаю, из одной группы управленцев. Да, по каким-то причинам не смог доработать свой срок. Но человек, который сменил его на этом посту, должен все обязательства ведь выполнять. Я так понимаю, об этом идет речь в части.
Но это же вопрос какой-то даже, ну, такой внутренней этики, когда мы слышим от чиновников, когда они говорят о том, что это, знаете, это было до меня-то, это вопросы не ко мне. Но это неправильно. Ты взял, как вот на этом рабочем месте, на этой должности, ты взял как активы, да, с точки зрения принятия решений, ты взял и пассивы. Это имею в виду ответственность, обязательства, которые до тебя были даны. У нас здесь, знаете, такая немножко наша российская такая, может быть, специфика, да, вот как есть такая пословица, все, что до меня тут было, все это плохо, все это в урну и в корзину. Вот сейчас я тут буду создавать такое великое счастье. Это неправильно. Это и наша, может быть, какая-то такая ментальность, может быть, низкая какая-то культура, в том числе политическая, административная, какая угодно, управленческая, как оценка культура. Преемственность такая, конечно, должна быть. Я считаю, что и в сегодняшней ситуации нужно взять, мы об этом с вами в прошлый раз говорили, нужно взять все лучшее, все, что было за предыдущие периоды, любого губернатора, любой, соответственно, команды управленческой, которая стояла в Пермском крае, а хорошее было у каждого, у каждой команды. И все это нужно собирать, нести ответственность. Тогда тот, кто сегодня вот возьмет эту ответственность за то же то, что было, и хорошее, и плохое, это уже будет шаг в сторону доверия. Слушайте, вот они вот традиционно, как это обычно бывает, не выбросили все, что было до этого, они взяли на себя. Это будет первый шаг к очень важному, важной составляющей между властью и бизнесом, это доверие. Вот. Поэтому это следующее, что бы хотел сказать, основным направлением, ну, конечно, это все-таки традиционные там налоговые льготы, которые могут быть, должны быть на самом деле. И наша эта налоговая льгота, значит, ну, по-старому там 20-24, потом она стала меньше, она тоже может и должна иметь место. Вопрос выработки условий, значит, при каких условиях предприятия бизнеса могут этой налоговой льготой пользоваться. Конечно, еще одно направление, которое, я считаю, должно быть в отношении региональной промышленной политики, поддержки бизнеса, это поддержка инфраструктурных проектов предприятий. Кстати, по новому звездному, там, насколько знаю, есть там обязательства у города Перми в части и социальных объектов, которые должны будут быть построены вот в этом новом микрорайоне, новый звездный, тогда, и примеров таких много. Вообще, конечно, примеров вот именно безответственного отношения такого, знаете, чиновников на местах, на самом деле, очень много. Вот я, может быть, сейчас такой пример приведу, очень такой мелкий, может быть, как бы, да, но он буквально вот недавно произошел, буквально неделю назад. Тут ко мне, к нам тут один фермер, значит, уже неоднократно обращался, значит, там на развалинах бывшего сельхозпредприятия крупнейшего. Он там пытается, значит, там в своей деревушке все-таки создать хоть какое-то производство там, и что-то у него даже там получилось и так далее. И вот, значит, там через знакомых вот он говорит, там, Алексеевич, вот вы там передайте, вот как-то вот, может быть, все-таки мне тут хоть, вот я хоть какую-то помощь могу получить от государства или все-таки не могу? Понятно, у него там квалификация, грамотность не позволяет ему на самом-то деле, да, пройти, прочитать, на самом деле есть ведь там сайт министерства, открыть и так далее. Вот. Я говорю, ну, он же должен обратиться. Он говорит, да он туда уже ходил, значит, так сказать. Ну, видимо, значит, так походил по коридорам, значит, и его отфутболили, как бы, да. У него же еще тоже такая сельская ментальность, он же ему, да, там это тяжело. Да и любому бизнесу, на самом деле, ходить по коридорам власти, это всегда, знаете, такое требуется большое мужество, значит, а может быть, так сказать, где-то даже, ну, не знаю, там какие-то еще вещи. Вот.
Да, я думаю, все наши слушатели это понимают, когда приходится по мелким вопросам сталкиваться, когда руки опускаются,
и люди себя очень дискомфортно чувствуют, еще тем более, когда все-таки в коридорах власти зачастую бывает именно атмосфера такая, знаете, такая недоверие, безответственности, безразличие, на самом деле, люди, которые пришли. Люди же сразу чувствуют, собственно говоря, да, потом люди не идут во власть вот, за какой-то помощью, зачастую, кстати, да. И я все-таки набрался, позвонил, значит, вот в этот район начальнику отдела сельского хозяйства, он там, ось, там знакомый еще, я говорю, слушай, говорю, ну вот у тебя там есть такой фермер. Он мне говорит, я не слышал. Я говорю, ну как ты не слышал, у тебя же в районе, значит, там они... там
всех
не...
по именам должен
да,
знать.
Да, производство, он говорит, я не слышал. Они ко мне не приходили. Я говорю, слушай, ну так, ну не приходили, так ты же, в конце концов, сам должен был, значит, пойти, так сказать, и посмотреть, значит, вот еще раз говорю, вот кто-то за лопату готов взяться даже потенциально, там уже должен быть чиновник сказать о том, что, слушай, Вася, хочешь работать? Давай мы с тобой обсудим. Ведь инструментариев сегодня даже в существующей программе поддержки сельского хозяйства много, и для личных подсобных хозяйств, очень хорошие гранты для начинающих фермеров, семейной фермы там и так далее. То есть инструментарий есть. И ты как чиновник, значит, там, не должен сказать о том, что ничего нету, никаких возможностей помочь не могу, поэтому там пусть...
Ты не должен сидеть ждать, когда к тебе придут, должен сам пойти и предложить.
Конечно, конечно, даже. Вот. Поэтому я думаю, что это маленький такой пример показывает, что в целом, может быть, где-то сегодня и на уровне региональной политики, значит, зачастую, конечно, чиновники ведут себя неответственно. Неответственно. Нужно ехать, нужно искать, нужно встречаться, нужно разговаривать, нужно договариваться. Это вот именно вот формат диалога, доверия, поддержки и развития.
При этом, насколько я понимаю, инициатива должна исходить не снизу, а от самих чиновников. Это их обязанность, не бумажки перебирать,
конечно,
а смотреть на землю.
И не просто. И нужно даже эту инициативу, так сказать, ее нужно инициировать. То есть, так сказать, чтобы у человека появилось желание чем-то заняться. Здесь, кстати, вот мы ничего не сказали, значит, про значит, задачу, ну, про малый и средний бизнес, как бы, да, вот по всем отраслям, это в том числе даже, на самом деле, и нефтегазовая отрасль, значит, и химическая отрасль, про которую мы, к сожалению, пока сами ничего не сказали, машиностроение, вот там огромный сегмент участия малого и среднего бизнеса на выполнение различных работ, видов и услуг, и в том числе какой-то сырья, какой-то продукции для наших предприятий.
На субподряде многие...
На субподряде, как бы, да, и многие...
Есть,
спасибо.
У нас очень мало времени, полминутки буквально остается, но есть еще один вопрос от слушателя, который вот в продолжении темы преемственности власти и взятия на себя обязательств, наследия со всеми негативными и позитивными его сторонами. Спрашивают, что вы думаете по поводу временно исполняющего обязанности губернатора нынешнего, и информации о его работе не очень много. Вы как оцениваете сегодня?
Ну, надо Максим сказать, Геннадьевич, что, конечно, новому руководству Максиму Геннадьевичу хозяйство досталось очень непростое. Это, мягко говоря, ситуация очень сложная. Поэтому сегодня мы, конечно, внимательно анализируем те действия, которые они сегодня предпринимают, то, что заявляют и так далее.
Не, насколько мне известно, институт выходил даже с некоторыми предложениями, по крайней мере, готовит предложения, которые
пока,
может внести.
Пока мы не выходили, значит, но мы наши предложения готовим. Программу развития Пермского края, и мы очень надеемся, что наши предложения, хотя бы хоть какую-то часть, и мы же тоже не претендуем на истину последней инстанции, да, мы тоже можем в чем-то заблуждаться, но, во всяком случае, мне кажется, то, что мы подготовим, это будет... Там точно будет какое-то рациональное зерно, которое, надеюсь, что войдет в программу развития Пермского края. Потому что, еще раз говорю, сегодня ситуация очень тяжелая. И я считаю, что сегодня все такие нормальные, здоровые там экономические, политические силы должны над этим сегодня работать и что-то делать для нашего Пермского края.
И еще один маленький вопрос, ответ на который я жду, ну да или нет, буквально. Вы не исключили на прошлой неделе, что можете или, по крайней мере, задумываетесь о том, чтобы включиться в губернаторскую гонку в сентябре. Это правда информация? Соответствует действительности?
Ну, наш язык, на самом деле же, русский язык великий или язык, да, я ведь не сказал о том, что принято решение. Решения такого у меня нету, конечно, да, потому что я понимаю, что шаг это очень ответственный. Претендовать на пост губернатора Пермского края. Но я сказал о том, что я не исключаю, что это, в принципе, возможно. Возможно, в случае того, если мы все-таки увидим то, что мы сегодня будем предлагать, то, что мы себе будем нести с точки зрения развития Пермского края, путей развития Пермского края, то в этом случае, возможно, такое решение будет принято, значит, и я приму участие в выборах на пост губернатора Пермского края.
Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, был гостем прямого эфира на этой неделе. Олег Алексеевич, большое спасибо. Надеюсь, не последний раз увидимся.
Спасибо, Артем, огромное. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
До свидания.